Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 14 июня, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Как прошел украинский марш в Мариуполе? Украина без пакетиков. Поможет ли закон избавиться от мусора? Посольство США в Украине надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией «Хайль Гитлер». Российский МИД назвал нацистским, а Российский футбольный союз потребовал убрать с новой формы сборной Украины по футболу официальное приветствие ВСУ и Нацгвардии «Слава Украине! Героям слава!». После долгих споров с УЕФА Федерации футбола Украины удалось оставить приветствие на футболках. Теперь это официальный футбольный символ Украины. Использовалось ли приветствие «Слава Украине! Героям слава!» в украинских военных организациях, которые сотрудничали с гитлеровской Германией? Почему приветствие ВСУ стало в Украине футбольным? И почему оно так раздражает Россию? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут историк Алексей Мустафин, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко и спортивный комментатор Александр Менделеевский. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память 49 украинских военных, погибших на Донбассе 7 лет назад. 14 июня 2014 года российские наемники во время посадки в аэропорту Луганска сбили военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. В 2017 году служба безопасности опубликовала результаты расследования катастрофы. По данным спецслужбы, сбило украинский самолет российское подразделение, известное как частная военная компания «Вагнера». Приказ открыть огонь по самолету, по данным СБУ, отдал командующий 58-й армией вооруженных сил России генерал-майор Евгений Никифоров. Российские гибридные силы один раз сегодня обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрел зафиксировали в районе Новотошковского. За прошедшие сутки украинские военные зафиксировали 2 обстрела со стороны российских наемников также в районе Новотошковского. Боевых потерь среди украинских военных за вчера и сегодня нет. ВСУ открывали огонь в ответ. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Ан Линде посетила КПВВ Новотроицкое. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Твиттер. Напомню, что Новотроицкое – единственный пункт пропуска, который работает в Донецкой области. Работу остальных блокирует группировка ДНР. До этого Линде посетила Мариупольский морской торговый порт. Руководство порта проинформировало ее о состоянии и проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии и ограничения прохода через Керченский пролив. Напомню, Ан Линде находится в Украине с рабочим визитом. Незаконные вооруженные формирования блокируют выезд десятков тысяч выпускников на подконтрольную Украине территорию. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает офис генпрокурора. Дело открыли по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Украинская сторона расценивает это как нарушение права детей на образование, поскольку для выпускников 9 и 11 классов из Крыма и Ордло началась вступительная кампания в украинские вузы. Напомню, 12 июня Украина продлила прием документов на подготовительные курсы для абитуриентов, которых не выпускают из оккупированной части Донбасса. В Украине за прошедшие сутки зафиксировали наименьшее количество случаев заражения коронавирусом с начала года – 420. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Луганской области, в частности, 4 человека заболели ковидом. На Донеччине ни одного заболевшего за сутки. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей о новых случаях заражения коронавирусом не сообщают. Журналисты «Бигус.Инфо» опубликовали 35 часов записи телефонных разговоров народного депутата от оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука. Записи датируются 2014-17 годами. По словам журналиста-расследователя Дениса Бигуса, разговоры Медведчука записали украинские спецслужбы. Делали они это, как считает Бигус, в рамках масштабной спецоперации, которая началась в 2014 году. Журналист отметил, что весь массив записей довольно хаотичен. Из записей следует, что с июня 2014 года Медведчук ввел переговоры с незаконными вооруженными формированиями от имени Офиса президента Украины. Также есть разговоры, которые не имеют никакого отношения к самому Медведчуку. В частности, есть звонки руководителей группировок ДНР и ЛНР в Кремль. Новости коротко. В Краснодоне в лаве шахты Самсоновская Западная днем возник пожар, об этом сообщает так называемая МЧС ЛНР. На момент возгорания на предприятии находился 161 человек. По данным ведомства, пожар тушат спасатели, горняки эвакуированы, а пострадавших не сообщают. Между Бахмутом и Светлодарском в Донецкой области открыли движение по обновленному путепроводу. Он был разрушен во время боевых действий в 2014 году, сообщает Укравтодор в Facebook. Реконструкция путепровода на автодороге Киев-Харьков-Должанский началась в сентябре прошлого года. В Северодонецке и Боровском 14, 15 и 17 июня будут отключать электричество. Обесточивание связано с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи, сообщает Луганское энергетическое объединение. Ориентировочное время отключения с 7.30 до 17.30. В Мариуполе спасатели помогли добраться домой пожилому мужчине. По данным ГСЧС, пенсионер потерялся в поле между поселком Сартана и Орловская Кальмиевского района. Он не смог самостоятельно добраться из дачного дома домой через размытую дождем грунтовую дорогу. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 15 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут, напомню, мы начнем разговор в студии в прямом эфире. В нем вы сможете принять участие. Надеюсь, примите. По номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы поговорим о том, почему Российскую Федерацию так раздражает официальное приветствие вооруженных сил Украины и Украинской нацгвардии. Слава Украине! Героям слава! Почему российский футбольный союз потребовал убрать эту фразу с новой формы сборной команды Украины по футболу, и вообще поговорим об истории вот этого приветствия, откуда оно появилось и почему так раздражает Россию. Поговорим с историками, спортивным комментатором. Участвуйте в нашем разговоре.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Многотысячным маршем украинских сил, парадом военной техники, чествованием защитников города Мариуполь отпраздновал седьмую годовщину освобождения от пророссийских сил в 2014 году. Инициатором мероприятия стал штаб обороны Приазовья. О том, как проходил марш, кто принимал в нем участие, и о настроениях горожан в сюжете моей коллеги Ирины Горбасевой.
Марш украинских сил, посвященный седьмой годовщине освобождения города от российских гибридных сил, собрал под украинскими флагами несколько тысяч горожан, участников освобождения города и гостей из разных уголков Украины. Начав шествие от площади Свободы, участники митинга прошли по главной улице города. Для жителей Мариуполя, ставших очевидцами событий 2014 года, 13 июня стал настоящим праздником свободы, а нынешний парад – символом единения и силы, говорит мариупольский активист Кирилл Долимбаев.
До 13 числа, когда город был захвачен местными лемпенами, манкуртами и представителями Таганрога и Ростова, в городе был бандитизм, то есть в городе было мародерство, грабили магазины. Я жил в центре, это сам все видел. Когда город освободили, люди свободно вздохнули, потому что поняли, что мы будем жить в контексте закона, в контексте определенного порядка и будем жить, конечно же, в Украине.
13 июня 2014 года в результате проведения спецоперации, в которой приняли участие полк Азов, батальон Днепр-1 и Национальная гвардия, Украина вернула под свой контроль полумиллионный город, рассказывает бывший командир полка Азов Максим Жорин.
Сьогоднішній марш, сьогоднішній захід – це взагалі окрема така емоційна історія. Я був в одній з штурмових груп під час звільнення Маріуполя. Також я на момент Широкінської операції був командиром батальйону і керував батальйоном піхотним якраз під час наступу. Мені надзвичайно приємно дивитись на ту кількість людей та українських прапорів, які сьогодні є в Маріуполі. Я знаю точно, що маріупольці сьогодні на всі 100% – це Україна, і це взагалі більше не розглядається.
Поддерживает Максима и гость из Черкас, старший лейтенант Дмитрий Кухарчук.
Для нас это место имеет очень большое значение, потому что это было одно из многих великих мест, которое удалось выстоять в 2014 году. Якби по такому ж прикладу пішли в Донецьку, в Луганську, то, можливо, сьогодні б взагалі війни не було.
Марш українських сил продовжився парадом воєнної техніки з участям підрозділів Національної гвардії, пограничників, морської охорони, бойців полка Азов, ДСНС, поліції і, звісно ж, звичайних горожан, які прийшли підтримати захисників. Ініціатором проведення празднування годовщини освобождения Маріуполя став штаб оборони Приазов'я, який був создан в кінці мая цього року і є совещательним гражданським об'єднанням, координирующим работу всех общественных организаций, рассказывает инициатор создания штаба Антон Требухов.
В прошлом месяце российские военные к нашим границам подтянули огромную группировку войск. Нам нужно было всю общественность мариупольскую, гражданскую, политическую, всем вместе нам нужно было объединиться, чтобы быть активным в случае нападения России, чтобы готова была не только украинская армия, а и гражданское общество. Штаб обороны Приазовья. В нее вошли все живые патриотические партии в городе и самые активные гражданские организации.
Теперь на защите украинского Мариуполя плечом к плечу стоят военные и гражданские. Все, кому не безразлична судьба города, говорит руководитель арт-платформы ТЮ Диана Берг.
Нас много. В нас есть одна велика мета. Это украинский Мариуполь. И саме тому мы об'єдналися. Навіть те, що хтось більш там правий, хтось більш лівий, хтось творчий, хтось бізнес, і хтось волонтери та військові, а хтось просто робочі. Тоді це все стає неважливим. Якщо для вас цінність – це Україна, вільна Україна, тоді просто приєднуйтеся до нас.
Что касается настроения горожан, то наряду со счастливыми лицами мариупольчан, пришедших на марш целыми семьями, можно было видеть и недовольных. Но высказывать открыто свое отношение к происходящему они не решались. Обходились общими фразами о мире.
Я за мир во всем мире. У нас одна планета, одна на всех. Я такая, чтобы мы нашли взаимопонимание. Сами соседями странами жили в мире и дружбе.
А вот для молодежи Мариуполя этот день имеет более глубокое значение, говорит студент Виктор Зарубин.
Я хотел бы, чтобы каждый год в этот день собиралось столько же людей, или даже больше, чтобы поднимались украинские флаги, чтобы город не забывал цену, которую он заплатил за то, чтобы быть свободным и оставаться Украиной.
Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Какая зарплата у учителей в Украине и достаточно ли этих денег на жизнь? Что об этом думает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет? Об этом его спросила моя коллега Инна Кузнецова.
Учителі кажуть про те, що пріоритет у фінансуванні шкіл йде на стіни, на мультимедійний клас, на дошку, які коштують доволі дорого, а не на вчителів. І вони вважають, що було б ліпше, наприклад, інвестувати у вчителя, в його освіту, в підвищення кваліфікації, можливо, в те, аби він приймав досвід.
Ви знаєте, це абсолютно важливий і фаховий, правильна теза стосовно цього, бо не може бути якість освіти вища, ніж той носій освіти, який несе ці знання. Тому і в рамках субвенції передбачені і кошти на підвищення кваліфікації вчителів, і закладені умови самосертифікації вчителів для того, щоб вчитель мав абсолютно легально отримати 20% надбавку після підтвердження отримання сертифікату і підтвердження своєї спроможності. На 2020 рік таких було 901, заявок було 1530, мені здається, але дійшли до сертифікації 901, і цей сертифікат дає підстави збільшити цьому викладачу заробітну плату на 20%. Окрім того, з 1 січня на 20% зарплата вчителів підвищилась, а ми на 1 грудня очікуємо ще майже 9% підвищення.
Там зарплата 8 тисяч, там зараз 3.
Ну, воно ж різне, це від тарифної сітки залежить. Не можна казати, що тільки 8. Є і 8, є і 9, є і 12 тисяч, в залежності від класності вчителя.
Але при цьому питання 8-годинного робочого дня для вчителів – це таке спірне питання, яке багато дискутувалося з цього приводу, бо всі знають, що зараз у вчителів погодинна оплата праці, і за години всі б'ються.
За
години всі б'ються.
Це питання комплексне. Я поки що законодавчих ніяких ініціатив стосовно 8-годинного робочого тижня, я не бачив, тому що, по-перше, праця педагога, вона більш творча. Тут вона, знаєте, нормування таке може привести до дуже таких пагубних наслідків. Тому що в школі, наприклад, окрім професійного викладання, є ще складова вихователя, ще й національно-патріотична складова, де вчитель має не тільки викладати, а має ще дитині давати повагу до держави, певні соціальні етичні норми поведінки, вкладати в дитину певні такі культурні ознаки. Теж воно в рамках, знаєте, такого нормованого дня не завжди виходить, тому що вчителя на підготовку йде дуже велика кількість, сумлінного вчителя дуже велика кількість часу йде саме на підготовку, для того, щоб одну годину або 45 хвилин, або 35 хвилин прочитати, треба, може, 3-4 години до цього підготуватись.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Российский МИД назвал нацистским, а Российский футбольный союз потребовал убрать с новой формы сборной Украины по футболу к Евро-2020. Официальное приветствие ВСУ и Нацгвардии. Слава Украине, героям слава. После долгих споров с УЕФА Федерации футбола Украины удалось оставить приветствие на футболках. Теперь это официальный футбольный символ Украины. В студии мы поговорим о том, как появилась вот эта вот речевка, почему это приветствие ВСУ с 2018 года и Украинской Нацгвардии стало футбольным, и почему в Украине, почему оно так раздражает Российскую Федерацию. С нами Александр Манзалевский, спортивный комментатор. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору также присоединятся историки Алексей Мустафин и Кирилл Галушко. К нашим слушателям обращаюсь. Будем рады слышать ваш голос по номеру 0800-300-403. Ваше мнение, ваша позиция, ваши вопросы, озвучивайте их в эфире. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также ваши реплики ждем в Ютубе Украинской службы радио «Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где прямая видеотрансляция нашего эфира. Александр, не знаю, может, у вас есть какой-то инсайт, знание, как вообще вот это вот приветствие ВСУ появилось на украинской сборной, чья это была идея, знаете вы об этом или нет?
Ну, вы знаете, я вам могу сказать такое, что на самом деле, конечно же, это приветствие в первую очередь болельщиков, а потом оно уже стало приветствием ВСУ на самом деле, потому что история «Слава Украине», «Героям слава» – это практически с первых дней независимости чемпионата в Украине, это перекличка между трибунами, это перекличка между болельщиками, которые поддерживают друг друга. И, конечно же, оно и раньше использовалось, историки все это расскажут, что оно используется политическими организациями. Но вот мне кажется, вот в таком массовом сознании все-таки болельщики дали импульс для развития вот этого лозунга «Слава Украине, героям слава». Ну, а потом уже было очевидно, что... Ну, я вам так скажу, я сам был участником АТО, участник боевых действий на Донбассе, и в свое время... Даже когда оно не было признано официально в вооруженных силах Украины, как правило, когда ты там проводишь развод или там рассказываешь солдатам, на караул вынудишь, всегда ты заканчивал «Слава Украине» после фактически каждого построения. Так что, я думаю...
Это еще до того, как это было официальным приветствием в 2018 году признано?
Ну, конечно, это было в 14-15 годах. Как раз у меня вот это, такая вот служба попала. То есть оно всегда использовалось, и оно было нормально. Это объединительный символ. Вот чего, собственно говоря, вот вопрос главный, да, почему его сейчас так не любят в России? Ну, на самом деле официальных оснований нету никаких. Есть такая организация, Сарье называется, «Футбол против расизма и ксенофобии». Она очень так относится к Украине... с упреждением, таким упорядоченным, так не знаю, как по-русски сказать. Ну, короче, они очень всегда следили внимательно за тем, что вывешивается на трибунах в Украине. И с 2013 года у нас был буквально такой вот шквал атак на наши стадионы со стороны этой организации, когда запрещали портреты Шухевича, Бандеры, красно-черный флаг УПА. И, ну, там, эмблема дивизии СС Галичина. Но, тем не менее, к претензиям «Слава Украине» и «Героям слава» никогда не было особо. И даже сейчас есть справочник вот этой фарье, там этой фразы все равно нету. Но в то же время я Россию где-то как врага, я все-таки понимаю. Когда в 2014 году происходит матч «Украина-Беларусь», и приезжают украинские болельщики на территорию Беларуси, и они белорусам напоминают и «Слава Украине», и «Героям слава», это как бы наша, наш лозунг. И в то же время мы им кричим «Живи Беларусь!» и «Хочешь, не хочешь» отвечает «Живи вечно!», то, конечно же, это никому не понравится из диктаторских режимов. И я думаю, что и в связи с этим тоже они очень любят этот лозунг.
Скажите, а как вы оцениваете вот поведение УЕФА в этом конкретном случае? Да, ну, сначала претензий никаких не было к этой форме, то есть она была утверждена официально УЕФА, потом, когда пожаловался Российский футбольный союз, начались переговоры и потребовали убрать вторую фразу этой речевки «Героям слава». Ну вот почему только вторую часть, да, почему они потребовали убрать вот эту надпись, которую к ней раньше, как вы сами говорите, не было претензий-то особо никаких?
Ну, на самом деле, я так сильно подозреваю, что УЕФА хочет, знаете, закрыть голову руками и сказать «только не трогайте нас». Я думаю, они прекрасно понимают, что никаких претензий к этим лозунгам в принципе нету. Они, ну, абсолютно чистые с политической точки зрения, с футбольной точки зрения. Сейчас УЕФА сделала это уже официальным лозунгом наших болельщиков и нашей сборной. Но поскольку все-таки спонсор УЕФА, один из главных, «Газпром», а не «Нефтегаз», то, соответственно, им пришлось делать какие-то уступки для Российского футбольного союза. Ну и вот решили они хотя бы вот в этом уступить и убрать лозунг «Героям слава». Но я вам скажу вот такое, что в России дико недовольны этим решением УЕФА, они считают его половинчатым. Так что, в принципе, я бы не посыпал голову пеплом, и, в принципе, это... Ну, такая маленькая, но все-таки наша победа в борьбе и с чиновниками УЕФА, я так считаю.
Ну, давайте не говорить, что убрать. Да, оставили все-таки вторую часть речевки. Просто там добавят, ну, официальный герб сборной, насколько я понимаю, просто модернизируют вот эту вот надпись. Ну, она-то останется.
Модернизируют, да. Она останется. Ну, и там же все равно главная претензия даже была не к героям слава, а к карте Украины и к украинскому Крыму.
Александр, а вот давайте вспомним, что это же не первый случай такой, да, в мировом футболе с славой «Слава Украине». После на чемпионате мира по футболу в 2018 году хорватский футболист Домагой Вида записал видеообращение после победы над сборной России, сказал, выкрикнул начало это обращение «Слава Украине», за что был оштрафован. Получается, и в ФИФА вот есть подобные вещи.
Ну, вы знаете, ну, на самом деле... Домогой Вида, и тогда, если я не ошибаюсь, Юрген Вукович, они вдвоем это сказали в разговоре с журналистом, практически в полуприватном, оно попало потом в средства массовой информации. Но я вам скажу, в 2018 году это был отчаянный такой поступок со стороны этих футболистов, которые играли за киевское «Динамо». Ну и в то же время и ФИФА, и УЕФА, они понимали, что происходит чемпионат мира не где-нибудь, а в России. Отношение к этому лозунгу в России мы сейчас все прочувствовали. Естественно, что им нужно было, им что главное? Им главное, чтобы поступали деньги в бюджет и все было спокойно. Ну и естественно, для того, чтобы успокоить в то же время и российских болельщиков, и российских бюрократов, чиновников, было принято такое решение. Но мне кажется, тогда ни Домогой Вида, ни Огин Вукович особо не пострадали. Это было больше так показно, так сказать. Но, тем не менее, ФИФА, да, пошло, но и тоже на такую же уступку россиянам. Ну, вы понимаете, что ФИФА и УЕФА – это коммерческие структуры. Они созданы для того, чтобы зарабатывать деньги. И единственное, что они хотят, чтобы у них стабильно пополнялся счет. Ну, а о том, какие они были коррумпированы в 2018 году, там сейчас куча уголовных дел, я про это даже не хочу говорить, потому что на самом деле там очень много к ним вопросов, и кто чаще всего их коррумпировал? Ну, в той стране, где проходил чемпионат мира в 2018 году. Мишель Платини, мы уже практически о нем забыли. Жозеф Блаттер тоже имеет очень большие проблемы репутационные. Так что в данном случае мы можем только смириться и, ну, рассчитывать на то, что когда-нибудь будут УЕФА, ФИФА, там абсолютно такие историки, а не только коммерсанты и футбольные функционеры. И они будут внимательно разбираться. Но они сейчас этого просто не хотят. Им главное, чтобы их просто не трогали.
Спасибо большое. Не буду вас задерживать. Знаю, что вы торопитесь. Это был Александр Манзалевский, спортивный комментатор. Мы обсуждаем вот решение УЕФА, претензии, которые начали высказываться украинской сборной за вот эту надпись «Слава Украине, героям слава». К нам присоединяется историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко. По телефону. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, ну, наверное, начну с самого главного, да, что широко муссируется в российских федеральных СМИ. Да даже на, собственно говоря, официальном твиттер-аккаунте российского МИДа сказали следующее. Посольство США в Украине надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией «Хайль Гитлер». Ну, вот такие сентенции звучат из российского МИДа. Ну, поясните нам, вот использовалась ли вот эта вот речевка в военных украинских организациях, которые сотрудничали с гитлеровской Германией?
Смотрите, тут вопрос не только использования данной речевки в конкретный период Второй мировой войны, когда существовали разные формы коллаборационизма, замечу не только с украинской, но и с русской стороны, потому что в немецких военных подразделениях воевало гораздо больше русских, чем украинцев, хотя Украина была оккупирована вся, а Россия всего несколько областей. Вот, то есть данное выражение могло кем-то когда-то, естественно, использоваться в этот период, потому что мы не исследовали все речевки, которые были на стадионах в период Второй мировой войны. Вот, но дело в том, что сам лозунг «Слава Украине, героям слава», он относится к 1920-м годам и периода Украинской революции. Существовало несколько вариантов. Слава Украине, навеки слава. Слава Украине, козакам слава. Это было среди черных запорожцев, скажем так, добробатов периода той нашей войны. Слава Украине, гетману слава. Это было в период правления гетмана Павла Скоропадского. Вот.
Слава Украине, слава Украине, вождю слава?
Нет, почему вождю?
Ну, вроде бы такое было...
У нас не было понятия вождь в тот период, потому что понятие вождь, оно возникло в результате прихода власти Муссолини к власти в Италии в 1922 году. Вот. Это также использовалось нацистской партией, которая пришла к власти в Германии в 1933 году. Вот. Но у нас не было лозунга «Слава вождю». Это немножко не наш термин. И он не стал еще модным в тот период, когда появилась «Героям слава» в качестве лозунга праворадикальных движений. Они у нас, несомненно, были. Лиги украинских националистов там и так далее, это середина 1920-х годов. Но это имело под собой какой смысл? То есть именно героям, а не вождю. И я не понимаю придирки к выражению «героям слава», если там нет слова «вождь» там, или вот кого-то там такое, чтобы вообще хоть как-то ассоциировалось с Адольфом Гитлером, там, нацизмом и так далее, и так далее. То есть это все равно, что запретить славу Испании, героям слава. Но Испания, возможно, какой-то тайный вариант, вдруг это в честь Франка.
Скажите, Кирилл, вот, кстати, ну вот вы уже коснулись, да, этой темы, переходите. Это вот была калька какая-то, слава Украине, героям слава, со всеми вариациями, с каких-то других, ну, вот таких приветствий, да, речевок в других странах, есть ли что-то подобное?
Это было у поляков, это было у чехов, в других центральноевропейских странах, где, ну, скорее у поляков и на Балканах, потому что, значит, не государственное образование, а поляки, например, уже были государством, культивировали организации, которые хотели бы освободиться от иноземного господства, культ героев, то есть погибни за родину. Вот, что, собственно, многие люди делали в многих разных странах, но это абсолютно не является какой-то калькой нацизма, национал-социалистической рабочей партии, союза Гитлер-Югенда там, и так далее. Просто в каждой стране есть герои, были и будут. Вот. И с таким же успехом можно отменить лозунг «Слава Исландии, героям слава». Потому что во времена викингов были герои, которые являются культовыми, например, для исландцев. Вот. И это может относиться к любой стране, у которой вообще нет никакой исторической практики отношений с нацистскими режимами.
То есть это такой символ антиколониальной борьбы, борьбы за независимость. Вот такая вот коннотация, ну, вкладывается, наверное, на данном этапе в эту речевку.
Да, я в этом абсолютно убежден, потому что, ну, мы на своем проекте «Ликбез. Исторический фронт» с этими штуками разбирались. Когда делали проект «Ревизия истории российская пропаганда», российская историческая пропаганда, то есть мы разбирались, то есть нам выдал, значит, компьютерный интеллект наиболее популярные темы. И ясно, что мы этим тоже занимались. То есть я не знаю, что предъявить, например, там «Слава Украине», которая впервые в качестве лозунга прозвучала в письме Тараса Шевченко Красновьяненко в 1840 году. То есть герои. Вот. Кто сказал, что герои – это вот нацисты? Вот. Если бы, например, был лозунг «Слава России, героям слава», вот что бы должно было бы сделать дорогое УЕФА?
Кирилл, а в России есть подобные речевки, да, ну, антиколониальные, за борьбу за независимость? Вот что-то есть подобное там?
Я не специалист в этом вопросе, но скажу, что скорее нету. Поскольку дело в том, что сам, например, российский праздник День национального единства, который посвящен выступлению народного ополчения Минина и Пожарского в 1612 году, он не имеет за собой каких-то лозунгов и речевок, потому что этот праздник слабо постижим современным россиянам, которые всегда были страной имперской. И угрозы существования себе они не ощущали последние 300 лет. То есть понятно, что боролись там с Западом, с Гитлером, ТРУ, НАТО там и так далее, но в их ментальности нету вот прочувствованной какой-то вот прочувствованного какого-то тезиса, что мы боремся за существование.
Я напомню, с нами Кирилл Галушко, историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Наш номер 0800-300-403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Обсуждаем историю приветствия официального вооруженных сил Украины и украинской нацгвардии. Слава Украине, героям слава. И почему ее так не любит Российская Федерация. К слушателю обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Наталья, Луганщина. Вы знаете, мне вот очень как-то... Ну, нелепость такая, нас преследуют, какие-то нацисты, кто-то там выслеживает. А у нас власть, у нас олигархи, у нас уже президент. Ну, скажем так, люди еврейской национальности, это без обид. И тут мы нацисты. Ну, смех и грех. Я бы не вешала нашим футболистам «Слава Украине», потому что героям... Ну, у нас футболисты явно не герои. Я помню одного Зузулю, Зазулю его там заметили в патриотизме, остальные все, как бы, они живут совсем немножко в другой парадигме, а может и очень в другой парадигме. Да, болельщики, да, фанаты, а вот и игра у них, конечно, не геройская, тут уж никак.
Ну, тут с вами, я думаю, поспорят очень многие наши слушатели и свидетели вчерашнего матча, хотя и поражение, но поражение достаточно достойное, сильные команды. Спасибо большое за звонок. Еще раз напомню, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. С нами Алексей Мустафин, историк. По телефону, Алексей, здравствуйте. Алексей, слышите нас?
Да.
Здравствуйте. Ну вот ваше мнение, почему вот так взбесило, другого слова подобрать трудно, и российских официальных лиц, и комментаторов политических, и политиков в России, вот эта вот речевка, которая, ну, используется уже достаточно давно, является, наверное, такой уже реальностью новой политической, в политической жизни Украины, вот после 2014 года в частности. Почему ее так не любят, почему с ней так борются?
Ну, на самом деле, мне кажется, что здесь просто есть способ дискредитации, любой используется Украины, в том числе и там лозунги. Если бы была возможность, они, я думаю, что рассказывали о том, что не совсем правильное происхождение и герба, призуба и флага, поэтому мы неоднократно с этим сталкивались. На самом деле, «Слава Украине» – достаточно известный лозунг, существующий по меньшей мере с конца XIX века. Фактически он часть национального гимна. Мужчина умерла Украина ни слава, ни воля. То есть, в принципе, достаточно популярно. Причем в воспоминаниях Паустовского, который был свидетелем многих событий, которые происходили в Украине во времена революции 17-20 года, он даже, в котором сложно обвинить в симпатиях к украинскому национальному движению, национализм, скажем так. Он отмечал, что смена, переезд из России в Украину для него был отмечен, потому что на митингах в России кричали «Ура!», а на митингах в Украине кричали «Слава!». То есть даже, скажем так, на слух воспринималось по-другому. Поэтому мне кажется, что здесь просто достаточно искусственную этимологию возводят. Там сейчас лозунг украинских националистов. Ну, действительно, как и многие другие политические организации, украинские националисты использовали этот лозунг. Но, опять же, он имеет гораздо больше, более широкий контекст, чем исключительно на коннотация, привязка к организации украинских националистов. На чем, ну, уже многие годы настаивают официальные лица в России.
А вы вот как считаете, в России верят, что это нацистский лозунг, или, ну, вот прикинь, и навешивать ярлык на вот эту речевку нацистского?
Если постоянно повторять, то очевидно, что это называется промывание мозгов. То думаю, что кто-то и поверит, может быть. В общем-то, на это, собственно, и расчет. Но, опять же, ну, украинцам постоянно оглядываться на то, что подумают по этому поводу в России, мне кажется, ну, странно, особенно учитывая ситуацию, в которой сейчас находится, ситуацию войны, в которой находится Украина и Россия.
Алексей, ну,
странно спрашивать не знаю, там, оглядываться на то, что думают по поводу лозунгов Красной Армии в Третьем Рейхе. Условно говоря.
А вот очень многие обозреватели после вот этого скандала с УЕФА отметили, что на огромном количестве обелисков, мемориальных мест, посвященных Второй мировой войне, есть, ну и в частности в Российской Федерации, есть эта слава героям, да, только вот в контексте СССР. Откуда это там взялось? Это тоже калька с украинского «Слава Украине», «Слава героям»?
Культ героев, на самом деле, очень характерен для многих стран вообще в истории, и особенно для государств Европы в 20-е, 30-е, что называется, эпохой тоталитаризма. Напоминаю, что даже главная награда в Советском Союзе называлась «Герой Советского Союза». То есть постоянное подчеркивание вот этой героики, оно характерно для в том числе и для Советского Союза. Поэтому тем более странно выглядят претензии к Украине. Почему в советское время, и учитывая отношение к ко Второй мировой войне в Советском Союзе и в нынешней России, присутствие на многих стеллах лозунга «Слава героям», странно, что себе это Россия позволяет и считает, что вполне естественным, в то же время отказывать в этом Украине. То есть достаточно странно. Я уже не говорю о том, что достаточно распространенный лозунг советского времени, времен Сталина, «Слава великому Сталину», тоже имеет, можно найти некую привязку к этому обороту. Поэтому и в данном случае «Слава героям» звучит как альтернатива вождистскому, скажем так, лозунгу, и который был в Советском Союзе, и лозунгу в Третьем Рейхе, которая была привязана к имени вождя. слава героям РОП подчеркивал, что воздают почести всем, кто отдал жизнь за борьбе за независимость.
Алексей, по вашему ощущению, вот это вот, ну, скандал, это медиакомпания, которую попытались развернуть украинцы в мире, начали распространять статьи о том, ну, о действительно истории вот этой вот речевки, этого приветствия, обрушили снова-таки страничку УЕФА в Фейсбуке комментариями. Это как-то меняет восприятие вот этой вот речевки, ну, и в Российской Федерации, и во всем мире, или все-таки русская пропаганда, российская пропагандистская машина более сильная и более эффективно продвигает свой нарратив, что, мол, это некий нацистский лозунг.
И Российский футбольный союз, и другие официальные лица, в том числе представители российского мира, на самом деле волей-неволей, но внесли свой вклад в популяризацию этого лозунга, возможно, не настолько известного в мире, но учитывая пропагандистский размах российской этой идеологической машины, они просто создали резонанс, который в конечном итоге, с моей точки зрения, скорее играет в пользу Украины, чем наносит ущерб репутацию Украины. Человек, который это услышал, может заинтересоваться историей Украины или историей этого лозунга и убедиться в том, что ничего общего с нацизмом этот лозунг не имеет. И в этом смысле, я думаю, что если и ставилась такая цель дискредитировать Украину, то результат будет прямо противоположным.
Спасибо большое. Это был Алексей Мустафин, историк. Также с нами был историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко, Александр Манзалевский, спортивный комментатор и ветеран войны на Донбассе. Мы обсуждали историю приветствия ВСУ и Украинской нацгвардии. Слава Украине, героям слава. И почему оно так раздражает Российскую Федерацию? Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Украине ограничат оборот полиэтиленовых пакетов. Закон уже подписал Владимир Зеленский. Теперь магазинам запретят бесплатно раздавать пакеты, изготовленные из пленки тоньше 50 микрометров. Также нельзя будет продавать оксоразлагаемые пакеты, которые распадаются на частицы микропластика. Спасет ли это Украину от мусора? Об этом в материале моего коллеги Владимира Рунца.
Парки и зеленые зоны, в особенности вблизи водоемов, очень популярны среди украинцев для выезда на традиционные шашлыки, барбекю и пикники. Однако еда и напитки, которые люди берут с собой на природу, часто упакованы в пластик, либо же другие материалы, которые в природе разлагаются очень медленно, либо не разлагаются вовсе.
Полиэтиленовые пакеты можно встретить буквально везде, где люди проводят свободное время. Именно с этого вида упаковки Верховная Рада решила начать борьбу за чистоту окружающей среды. Депутаты приняли закон, который ограничивает распространение тонких полиэтиленовых пакетов.
Обмежуємо ті пакети, які можна легко замінити на більш екологічні альтернативи. Ті пакети, від яких поки що відмовитись не вийде, він не забороняє.
Закон уже подписал Владимир Зеленский, и после публикации он тут же вступил в силу. Через 9 месяцев розничные сети в Украине должны отказаться от всех пластиковых пакетов толщиной до 50 микрометров.
500? Скільки пакетів за рік використовує кожен українець? 20 хвилин. Саме стільки в середньому ми користуємося таким пакетиком. Більше 100 років. Саме стільки один пакет розкладається.
Сеть супермаркетов «Новус» за год только в Украине продает 420 тонн пластиковых пакетов. С 2013 года в компании используют оксоразлагаемые пакеты. От обычных полиэтиленовых они отличаются тем, что, попадая в окружающую среду, распадаются под ее воздействием. Правда, частицы микропластика попадают в почву и грунтовые воды. Вскоре такие пакеты также попадут под запрет.
И мы с радостью заменим их полностью на биорозкладные крохмальные пакеты. И мы надеемся, что в Украине будет необходимо хідне обладнання для того, аби компостувати такі крахмальні пакети. Адже, як ви розумієте, недостатньо лише закупити пакети, покласти їх на касу, пропонувати їх нашим покупцям і не думати про їхнє подальше життя.
До 1 января 2022 года розничные сети должны адаптироваться к новым нормам. Тонкие пакеты, которые в любом магазине можно взять бесплатно, например, в отделе овощей, можно будет лишь продавать покупателям за деньги. Но многие крупные супермаркеты еще до принятия новых норм начали продвигать многоразовые сумки и мешочки.
Да. Так, ось так вона виглядає. Дуже зручна, тримайте, функціональна. І дуже гарний аналог поліетиленовим пакетам.
Борьба с вредными для природы и здоровья людей пакетами – хорошая, но недостаточная мера, считает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка.
Популизм. В Украине пока что это популизм. Потребно принять базовый закон про управление отходами, который охоплює все компоненты, все частины отходов. И полиэтилен, и одноразовый пластиковый посуд, и вушні палочки, и пластиковые пляшки для дитячого харчування, и лампы, и батареи, и небезпечні відходи.
На небольшой парковке в одной из киевских промзон с трудом разъезжаются автомобили. Особенно людно здесь в выходные. Это центр сортировки бытовых отходов «Украина без мусора». Его около 6 лет назад основала экоактивистка Евгения Ротовская с единомышленниками.
Мы бачимо великий запит з боку людей на такі простори. Їм не треба грошей. Їм не треба, знаєте, щоб цей пункт стояв під вікнами іноді. Да? Їм просто хочеться мати доступ до сучасної інфраструктури.
Віталій і його жена живуть за Києвом, но приїжджають сюди регулярно. Привозять сортирований мусор, серед якого і пластикові пакети. Супруги вірять, можуть хоч немного змінити ситуацію і віддати в переробку те, що можна використовувати як вторсирьо. Мужчині ініціатива об ограниченні использования пластикових пакетів нравится.
Ну, якщо вже почали робити, вже молодці. Я, наприклад, про це нічого не знав і не чув. Ну, молодці хоч почали. Ну, якщо люди будуть цього дотримуватись, треба ще штрафні санкції вліпити, щоб не порушували.
Твердих відходів, які можуть використовувати як вторсирьо, всього около 5%. Остальной мусор попадає на свалки или мусорні полігони, де він осідає мертвим грузом навсегда, розповідає глава управління компанії «Київспецтранс» Андрій Грущинський. Його підприємство обслуговує такий полігон.
12 мільйонів тонн в рік в Україні утворюється відходів, які захоронюються. Не переробляються, а захоронюються. Лягають в українську землю. Так от від цього, від введення в дію цього закону, ну ці 12 мільйонів тонн може стануть 11 мільйонів 999 тисяч і зменшиться на якусь незначну частину тих з того, що захоронюється.
Захоронение мусора – одна из самых отсталых технологий, говорит Грущинский. Для решения проблемы нужно строить мусороперерабатывающие заводы, и эффективные технологии и оборудование уже давно работают в Европе. Но в Украине возведение таких предприятий обычно заканчивается подписанием договора о намерениях между инвесторами и местными властями.
Поки в Україні жодного такого підприємства немає з цієї причини, що послуга з переробки не оплачується. Суспільство не готово оплачувати, не хоче оплачувати, чи не розуміє, що треба оплачувати. Чи, можливо, суспільству лідери громадської думки не донесли той факт, що проблема сміття, яке ми з вами утворюємо в місцях, де ми живемо, воно не завершується тим фактом, що це сміття завезли з двору.
Сейчас українці оплачують тільки вивоз і захоронення мусора. В случае, якщо перерабатывающі заводи построять, переработка мусора середньому гражданину обойдеться в суму около $100 в год. Для сравнення, середня пенсія в стране в этом году около $130 в месяц. А вот налог на захоронення мусора в стране предельно низкий.
5 гривень за тонну. Якби він був вищий, то вже було б цікаво робити щось більш стале екологічно за менші гроші. Сміттєпереробка була б доступна, але через те, що сьогодні дуже дешево викидати, ну куди ж вже дешевше.
Специалисты считают, что государство должно работать с производителями тары и упаковки. Или стимулировать их к использованию экологичных материалов, или обязывать утилизировать использованную продукцию в том же объеме, в котором они ее производят.
Ну и продолжим тему, которой мы коснулись во время разговора в студии. На протяжении своей истории Россия складывалась как империя. Пережив два распада в 1917 и 1991 годах, она не перестала быть империей по духу. И Сталин и Путин возродили имперский проект. Завершится ли имперская история России в 21 веке? Станет ли Россия национальным государством? И где будут пролегать ее границы? Об этом в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Сергей Медведев говорил с экономистом, политологом, основателем Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым и автором телеграм-канала «Events and Text» Борисом Грозовским.
Добрый день, Владислав.
К вам первый вопрос будет. Бжезинский при всей своей, так сказать,
в сложном отношении к Российской империи, он запомнился мне одной таким своей сентенцией, что Россия может быть империей до тех пор, пока она с Украиной. Потеряв Украину, Россия перестает быть империей. И что это значит? Что сейчас фактически потерей Украины после аннексии Крыма, после Майдана, после, так сказать, донбасской истории, Россия фактически перестает быть империей без Украины?
Очень хорошее начало. Попытаюсь ответить. Дело в том, что посвящение Бжезинскому, оно, конечно, отражает и мое с ним общение, и действительно восхищение его интеллектом, не только как специалиста по России, но и в целом как гораздо более широкого эксперта и философа. И что касается Украины и России, то в данном случае, мне кажется, что здесь, наверное, Збигнев немного ошибался, потому что наша концепция в этой книжке изложена, она заключается в том, что, как вы правильно сказали, что Россия была империей изначально, и до того, как она объединилась с Украиной в 1654 году, она представляла собой империю центра в Москве, мы называем ее Московской империей, которая, распространившись из региона Северо-Восточной Руси, фактически покорила Урал, Западную Сибирь, а потом дошла до Тихого океана. То есть фактически русские оказались, точнее московиты оказались на Тихом океане раньше, чем в Киеве. И поэтому в данном случае имперские основы были заложены до присоединения Украины. Поэтому я бы сказал так, что при потери контроля и при потере влияния в Украине Российская империя превратилась в Московскую империю, какой она была до договора в Переславской Раде. Но в любом случае империя она быть не перестала. В этом, видимо, Збигнев немного заблуждался.
Согласен ли с этим Борис? Россия, нынешняя путинская Россия, это империя? Вот я даже вот так поставлю вопрос. Получается ли так в итоге, что по итогам каждой революции наступает термидор и наступает имперская реконструкция? 17-й год, затем через 20 лет, так сказать, начинается, ну, еще раньше, через 10-15 лет начинается сталинизм и сталинский имперский ренессанс. И вот сейчас, 91-й год, не проходит и 15-20 лет, как новый имперский ренессанс при Путине. Так вот, нынешняя путинская Россия – империя?
Скорее да, чем нет. И я, кстати, думаю, что в вопросе Украины Бжезинский прав, по крайней мере, в том, что развод с Украиной – это гигантская травма для Российской империи. Этот развод, по сути дела, мы наблюдали, как он происходил на протяжении трех веков – 17, 18, 19 век, да, разные прочтения общей истории, бесконечная борьба исторических нарративов, да, вот когда нарождающееся украинское самосознание национальное, да, противоречит с российским имперским историческим нарративом буквально по всем пунктам, да, когда есть конкурирующие прочтения в 19 веке истории, общей истории, но в то же время различной, 16, 17, 18 веков и вся борьба в 20 веке, в его третьем десятилетии, да, она как раз про это. Украина – это гигантская травма для российского имперского сознания. Представить себе Российскую империю без Украины очень сложно. По сути дела, это отрывание такой очень, очень важной части. Во многом это связано с тем, что, как показывают как раз Владислав и
Александр
в книге, да, Российская империя такая как бы империя без центра. А откуда она растет?
Вот это да, вот это очень хороший вопрос, и как раз к Владиславу хочу его обратить. И действительно, мы можем понять, а где границы, собственно, России? Мы понимаем, где границы государства российского сейчас, да, это записано, так сказать, все-таки на картах, хотя, конечно, Крым на российских картах и на международных выглядит немного по-разному. Но в целом мы можем понять, где границы России как таковой, да, имперского ядра, что это Московия, что это Россия до Волги, Россия до Урала.
Если мы обратимся опять к истории достаточно строго, то термин «Россия», он возник и в обозначениях московских правителей, и в целом в лексике, он возник во второй половине 17 века, собственно, при царе Алексея Михайловича, когда Украина была присоединена. То есть то, что мы предлагаем в рамках этой книги в качестве концепции, заключается в том, что Московия превратилась в Россию тогда, когда она объединила в себе все три основных центра изначальной цивилизации Древней Руси: Владимирскую Русь, Новгородскую и Киевскую. То есть фактически Россия – это Московия плюс бывшие регионы Киевской Руси и Новгородщины. Когда начинается обратный распад, вот мы сейчас говорим в Украине, да, то как раз, на мой взгляд, происходит возвращение от России к Московии, которая территориально является пространством, охватывает пространство, опять-таки, от там Балтики и Северного моря до Урала, и далее развивается как, или, так сказать, распространяется территориально, как империя. В этой новой Московской империи сосредоточены те же самые противоречия, те же самые компоненты, которые были в Российской империи. Территориальный центр, метрополия, поселенческая колония, куда население распространилось в ходе большой миграции 17-18-19 веков, и военным образом захваченные территории, которые раньше составляли, допустим, большую часть Средней Азии, а сегодня уменьшились до Северного Кавказа. То есть это такая сложная империя в одном флаконе. Вот мы уже говорили вначале.
По решениям судов Украина задолжала пенсионерам-переселенцам более 11 миллиардов гривен. В правительстве предполагают, что долги отдадут за 3 года, начиная с 2022-го. Для этого написали проект специального порядка выплат. Однако юристы, которые защищают права переселенцев, настроены скептически. Говорят, что по новому порядку долги получить просто нереально.
Сейчас от Украины пенсии получают 626 тысяч пенсионеров-переселенцев. Об этом в эфире ТРК «Донбасс онлайн» рассказала омбудсмен Людмила Денисова. Она уточнила, что почти треть из них лишилась пенсии по разным причинам.
279 тысячам була припинена виплата, потім поновлена. Це за рішеннями судів. Це припинення відбувалося з 15-го року до 21-го року. Виплати поновили, але заборгованість складає 11 миллиардов.
Порядок выплат долгов по пенсиям пока не утвердили. Есть пока что проект. Что планируют? Выплаты будут делать по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда Украины. Учитывать выплаты будут в отдельном реестре. Выплаты планируют делать ежемесячно. Размер выплаты соответствует прожиточному минимуму для лиц, которые утратили трудоспособность, но не больше. В январе 2022 года такой минимум составит 1934 гривны. Выплаты разбили на 3 года, начиная с 2022. На этот год запланировали отдать больше всего долгов – более 6 миллиардов гривен. Многие переселенцы еще с 2016 года по так называемым спискам СБУ лишились пенсии. Информацию о том, что гражданин Украины живет на неподконтрольных территориях, передавали в Управление соцзащиты. Потом Управление соцзащиты отменяли справки ВПЛ, а затем пенсионные фонды прекращали выплачивать пенсии, даже несмотря на то, что люди в это время находились на подконтрольной Украине территории. Поэтому переселенцы массово пошли в суды, чтобы обжаловать такие решения. Вот что вспоминает Анастасия Одинцова, юристка благотворительного фонда «Право на захист».
Тоді суди були просто буквально завалені. І в результаті один із суддів подав до Верховного суду. І от тоді, після того, як Верховний суд виніс рішення по зразковій справі, всі інші типові справи, а їх були там на той момент тисячі в судах, вирішувалися за зразковою справою. Усім задовільняли, по суті, по.
В связи с этим возникла загвоздка. Есть решения в пользу пенсионеров-переселенцев, но эти решения не выполняют.
Виконавча служба відправляє до пенсійного фонду, пенсійний фонд відправляє їм відписки, що так, звичайно, у нас обліковується пенсія, однак ми її виплатити не можемо, тому що потрібен окремий порядок. Тільки від наших бенефіціарів уже 60 осіб, це мінімум, померли, так і не дочекавшись свою пенсію.
Юристка подчеркує, долги переселенцям должны были отдавать уже на основании решения Верховного суда. В нем речь идет о том, что пенсию платят по законам Украины. Для этого нет каких-то специальных порядков. А решения правительства – это подзаконные акты. Они не могут ограничивать права граждан. Выходит, что преграды для получения долгов для переселенцев создали искусственно, убеждена Анастасия Одинцова. Поэтому есть вероятность, что порядок выплаты долгов после утверждения суд отменит как незаконный. Какие вопросы есть к этому порядку? Во-первых, непонятно, почему порядок выплат писали так долго и до сих пор не утвердили. Тем более, говорит юристка, к 2022 году сумма задолженности станет еще больше, И тогда возникнет вопрос, где брать деньги? А что делать людям, которые ждут денег? Анастасия Одинцова говорит, что правительство не предусмотрело каких-то дополнительных действий. Поэтому надо просто ждать. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Егор Усинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер этого прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org и во всех популярных социальных сетях. Кстати, у нас на сайте можете почитать, за кого болеют на Евро-2020 в Донецке. За украинскую или российскую сборную, как донечанам результаты первых игр. Это и другое ищите на сайте Украинской службы Радио Свобода. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».